Хорошо, дорогие братья и сестры, теперь мы открываем Слово Божье и начинаем исследовать Писание. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Пожалуйста, мы готовы с зала почитать немножко эти тексты? Давайте, вы, сестра, читать. 11 глава. Начинаем со второго текста. Прочитать. Пока по некоторых, по одному тексту.
Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?
Благодарю. Дорогие друзья, сегодня мы хотим поднять... Вот вы заметили, что иногда молодых мы тут поднимали, и трудные вопросы для них. Но вот есть еще одно величайшее переживание. Вы знаете, кто такой Иоанн? Иоанн Креститель. Скажите, 30 лет, зачем он отдал 30 лет своей молодой жизни? Да, он родился как ребенок старости. Уже Елизавета была в преклонном возрасте с мужем своим Захарием. Когда он родился, очевидно, родители умерли, после, когда он был еще довольно очень молодым. Теперь, когда он находился вот в таком положении, что он призван приготовить путь Господу, 30 лет он прожил в пустыне. Теперь, когда он начинает, у него карьера могла развиваться по двух линиях. Он мог быть священником, как отец, и служить в храме. Но вместо того, чтобы служить в храме, он живет в пустыне и исследует Священное Писание. Потом, дорогие друзья, он идет на Иордан и в пустыне проповедует. И люди, которые хотят спасения, идут, чтобы послушать Иоанна, креститься и ожидать Мессию. Наступает момент, когда он сам Иисуса Христа берет и что делает? Крестит и представляет людям и ученикам, говорит: вот Агнец, который берет грехи, вот Мессия. Теперь скажите, когда он отдал всю свою 30-летнюю молодую жизнь Христу, скажите, что с ним происходит? Да, теперь смотрите, что сидит в тюрьме, и вот скажите, за этим вопросом, что там, что в голове происходит? Да, и почему собрать сомнения? Я хочу, чтобы сегодня Андрей и Наташа это тоже послушали. Смотрите, как получается. Ну, вначале пример женщин. Я его всегда люблю приводить так. Просто вы зашли в магазин, вам там понравилась какая-нибудь вещь там, материал какой-нибудь, и недорогой, и красивый. И продавец говорит: самое современное, берите, к вам к лицу. И вы взяли и купили. Идете, такие счастливые. Потом встречаете подругу. И говорите: купила, смотри, как к лицу хорошо. А она говорит: фу, вот это. И сколько ты дала? И когда вы еще сказали цену, и такие гроши за такую тряпку. И пошла дальше. Что с вами произошло? Хоть неси назад. Собрать охотники, ну уже ж купила, что делаешь? То есть посмотрите, что происходит в жизни. Почему я сейчас к Андрею и к Наташе обращаюсь? Дорогие друзья, к кто-то со стороны, рано или поздно, начнет что-то говорить. Тем более, посмотрите, Иоанна кто довел до этого. Пришли друзья и говорят, если бы он был настоящий Мессия, он бы тебя из тюрьмы освободил. Потом, если бы ты был настоящим предшественником Христа, то Христос бы хотя бы, дорогие друзья, передачу тебе дал. Но, собратья, в миру так не поступают, дорогие друзья, чтобы человек двигал кого-то, а ему теперь ни писем, ни денег. Вы понимаете, что с Иоанном начало происходить? Одно дело, когда вы тряпку купили, и вам говорят, да ладно, вы можете думать так, а можете думать иначе, что это хорошо или плохо. Но, дорогие друзья, когда ты отдал 30 лет жизни, собратья, еще многие люди, вот идут на Артема первый раз, и их спрашивают, куда идешь? А о них в газетах пишут, индустриальная. Еще говорят, окна там закрывают, там такое бывает. И каждый что? Собратья, вы понимаете, что то, что пережил Иоанн, мы переживаем все. Собратья, многие люди тоже находятся в крайне тяжелейшем состоянии. Они, может, молоды, пришли в церковь и надеялись, что тут замуж выйдут. А выходит только кто? Одна Наташа. У Кузнецких только один мужик пока. Ну там другой, может, подрастает. Ну а что его одного на всех? Вы понимаете? И вот эти вопросы, вы правильно сделали или неправильно? Собратья, и я думаю, что Иоанн дошел до отчаяния. И это переживание, через которое все приходят, все должны пройти, рано или поздно. И вот выход, нас теперь интересует выход. Конечно, вы скажете, конечно, каждого волнует, но как выходить? Как выходить из ситуации? Посмотрите, как Иоанн мог выйти из этой ситуации? Ну, по-разному. Мог впасть в отчаяние, мог найти тексты какие-то. По-разному он мог выходить. Но посмотрите, что он делает. Он посылает кого? Двух своих учеников. Посылает к Иоанну крестить Иисусу Христу. И что говорит? Ты ли тот, которому надлежало было прийти или ожидать нам другого? Скажите, вы бы так Бога спросили? Ты Бог или ты не Бог? Собратья, к сожалению, в церкви иногда людей воспитывают так, что они боятся задавать сложные вопросы. Иногда в церкви людей воспитывают так, чтобы они с благоговением относились к Богу, но не задавали тех вопросов, которые их сердце разрывает на части, потому что такими вопросами, люди так представляют это, вы Бога можете обидеть. Но посмотрите на Иоанна Крестителя. Когда ему было крайне тяжело, он Христу задает вопрос. Мессия ты? Или что? Или не Мессия? Я хочу это знать. Но посмотрите, собратья, вообще-то метод Христа, как он работал с Иоанном Крестителем. Во-первых, они были двоюродными братьями. Но за всю свою жизнь они друг с другом не встречались. Теперь, когда даже Иоанн сидит в темнице, вы видите, Христос как-то не пытается его поддержать ни морально, ни физически. Теперь уже к нему пришли, ну будем говорить, прижали его к стенке креста, и что говорит? Ты! Или скажите, как бы вы сделали?
Доказательство текста.
Да, вы бы что-то сделали, чтобы у человека хоть поддержать. Ну, мы читаем, что там происходит. Пожалуйста, читайте громко. Да, наверное, с третьего текста, в 11 главе. Так.
И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие плачут».
Минуточку. Смотрите, приходят люди, спрашивают. Иоанн сказал: «Скажи, ты Мессия или не Мессия?» А он что Христос делает?
Сами сделайте вы.
А Христос говорит: я не отвечу ничего. Единственное, как вы ему должны отвечать, я ему не отвечу, ничего не скажу. Единственное, вы должны просто что сделать? Вы должны рассказать, что вы сейчас видите и что перечисляет. Какие действия? Да, вот приходит слепой, Христос открывает ему глаза. Дальше.
Хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют.
Христос в этот день сделал массу чудес. Они все это посмотрели. Теперь что делают? Пробуют анализировать. И Христос им что говорит? Пойдите и не скажите ему никаких комментариев. Единственный ответ какой должен быть? Вот то, что вы видели. И перечисляются факты, которые они должны были пересказать Иоанну Крестителю. И еще одна фраза, он говорит, пожалуйста, читай. И вторая фраза, он говорит: и блажен, кто не соблазнится о мне. Собратья, чем оканчивается жизнь Иоанна Крестителя, даже после такого ответа? Да ему отрубили голову. Отрубают голову. Скажите, как вы понимаете всю эту историю? И я хочу задать вопрос вам более серьезный. Посмотрите, трагедия, которая ожидает в ближайшее время церковь. Почему сегодня мы об Иоанне Крестителе говорим? Потому что Иоанн Креститель... Он символизировал тех людей, которые будут готовить путь для второго пришествия Иисуса Христа. Дорогие друзья, только еще какие переживания будут. Если у Иоанна хоть на кого-то можно было опереться, ну вот эти два ученика, потом был еще Иисус на земле, можно было послать и спросить. Собратья, церковь подойдет к такому моменту в нашей жизни, физической жизни, что нельзя будет даже посмотреть на что-нибудь, что могло бы вас укрепить в вере. Вы понимаете, к какому времени мы идем? Поэтому сегодня мы хотим читать эту историю с Иоанном Крестителем, задавая такие вопросы. Первое. Есть ли вопросы, которые нас тревожат? Если они есть, что надо с этими вопросами делать? Собратья, надо спрашивать. Сегодня в перерыве я тут встречался с братьями и сестрами, и люди приходят с очень серьезными вопросами. И когда мы задаем серьезные вопросы, мы должны ожидать и серьезного ответа с этого. Посмотрите на Иоанна Крестителя. Как бы вы отнеслись к моменту, если бы вам Христос ответил так, как Он ответил Иоанну Крестителю? Собратья, для меня было бы обидно. Да, собратья. Что?
Не уважает.
Конечно. Ну что, нельзя хоть два слова сказать?
Прямо ответить.
Да, прямо ответить. Но, собратья, что Христос хотел показать? Настоящая вера, дорогие друзья, и настоящие отношения с Богом должны строиться на двух вещах. На Слове Божием и на личной вере или убежденности в это Слово. Настоящие отношения с Богом должны исключить все то, на чем могут строиться отношения у людей друг с другом. С Богом они строятся только на чем? На Слове Божьем и на чем? И на моей вере в это сказанное Слово. Сейчас мы, собратья, почитаем некоторые тексты, и вы поймете, почему немножко эту грустную историю сегодня мы читаем в субботний день. Ну, давайте сразу, может быть, пойдем. Откройте Луки. Луки, 17 глава. Нет, 18 глава. 8 текст. Пожалуйста, сестра Наташа, прочитаешь нам? Или тебе? Да я хочу... Кто-то, Федоровна, пожалуйста, прочитайте.
Сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный?
И дальше.
Бог не защитит избранных своих, посвящих ему день и ночь, хотя имеет их защищать. Скажите вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий пришед найдет и веру на землю.
Благодарю. Смотрите, Христос говорит о последнем времени. Он рассказывает переживания, через которые будут проходить верующие. И он говорит, что Сын Человеческий, что придя на землю, что будет? Найдет ли что веру на земле? Можно я расскажу, о чем мы говорили с вами на лавочке? Собратья, вот сестра, которая ко мне подошла в перерыве. Ну, я зачем этот пример хочу привести сегодня? Смотрите, перед какой проблемой всегда стоит человек. Человек примерно все время борется с таким положением. Если я верю, правильно ли я верю? Ко мне подошла Анна Семеновна и рассказывает, что она встретилась своими родственниками. Ну, а родственники едят все. А мы едим не все, вы же знаете, да? И вот сестра спрашивает, а почему вот людям так тяжко поверить в простую истину? Смотрите, люди еще до потопа живут? Мясо не едят. А все животные уже разделены на сколько? На чистых и нечистых. Чистых 7 пар, а нечистых только что 2. Скажите, каких вы курей держите больше? На еду или тех, что яйцо несут? Какую цель вы преследуете? Вы понимаете, какую цель преследуете, таких кур и держите. Теперь посмотрите, когда сказано 7 чистых возьми и больше их, то зачем? Люди говорят, да не имеет различия. Кто различает, тот не различает. Ну, Бог различает или не различает? А Бог различил. Меня Семеновна спрашивает, ну а почему? А почему людям трудно в это поверить? Знаете, собратья, почему? Я могу предположить. Потому что внутри происходит страшная борьба. И сегодня искренние христиане, собратья, все христиане, находятся в сложной ситуации. Они находятся вот в таком борении. Последовать за большинством, причем за тем большинством, которому и ты потенциально принадлежишь. Мысль понятна? То есть, ну, мне нравится свининка. Ну, особенно со жаркой, когда вот ее жарят, и она пахнет. Вы понимаете, когда это все, и уже у меня тут слюна выделяется. Автоматически. И когда я этого хочу, и весь христианский мир ест. А есть какая-то секта, которая говорит, нельзя есть. Скажите, в каком варенье я нахожусь? Да, собратья, понимаете в чем? Большинство так говорит, и я так хочу. И вот, собратья, момент такой. Самый сильный момент. Что вы хотите? Что вы хотите? Знать правду? Или вы хотите, чтобы вам сказали что-то хорошее? Собратья, еще момент такой. И в это надо нам окончательно уверовать. А если еще тяжело в это уверовать, то, дорогие друзья, давайте пробовать это делать. Потому что смотрите, чем все кончится. Ной строит ковчег. Строит ковчег. Сколько его людей поддерживает? Очень мало. Но он сам строит. Теперь он приглашает, чтобы люди вошли в этот ковчег. А до этого, дорогие друзья, дождя еще не было. То есть ни одного дождя никогда не выпадало. Не было дождя. Приходят грамотные люди. Общественность. И спрашивают. На чем он будет плавать? Собратья, нам легко в это поверить. Легко поверить, потому что верующие люди, ну и уже мультики крутили, уже все верят, что потоп есть. Причем, дорогие друзья, нам еще легко в это верить. Знаете почему? Потому что люди, которые занимались этим исследованием, посмотрите, что сделали. Они исследовали и пришли к такому выводу, что... Ну, если не попалось. А, есть. Чтобы не терять времени. Посмотрите. Есть вавилонское сказание о великом потопе. Есть библейское, еврейское повествование, то, что мы знаем. Есть древнегреческое повествование о потопе. Есть древнеиндейское. Ну, в общем-то, есть тут... Ну, Америка, вот тут целый список. Если надо, могу читать. То есть, смотрите, все после потопа верят, что потоп был. И эти сказания отличаются друг от друга по-разному. Но идея, что потоп был, одна во всех народах. Но теперь смотрите, собратья, ситуация, в которой оказывается Ной. Его 8 человек заходят в ковчег, а остальные не верят. Кто прав, большинство или меньшинство? Это вы так считаете. Но, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы живем в той культуре, где большинство... Большинство решает ситуацию. И вы выберете, собратья, даже в нашей церкви, хотя она демократическая и христианская, когда мы решаем какой-то вопрос. Как, решение какое? Большинство. Но всегда ли будет, что это большинство право, если даже оно в церкви так решает? Нет. Поэтому, собратья, вопрос у меня сегодня самый серьезный. Можем ли мы, подобно Иоанну, всегда оставаясь в единстве, ну будем говорить, в единственном числе, быть уверены, что вы стоите правильно? Собратья, это то, что составляет настоящее христианство. И мы подойдем, дорогие друзья, к такому времени, когда вы будете испытаны настолько, что кроме того, что мы гонения будем испытывать, вы еще прочитаете в газете, что Близненко отрекся. Да, 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 а те уже прелюбодействуют и прочее, и вы это все услышите. И что потом произойдет с вашей верой? Собратья, я задаю всегда такой вопрос. Вот ты пастор, а вот в следующую субботу никто не приходит сюда. Ты придешь? Собратья, вы понимаете теперь, какая проблема? Сегодня, дорогие друзья, вы посмотрите, все перешло, абсолютно все перешло. И в политике, и в военной промышленности, и в идеологии. Все теперь строится на том, чтобы как можно быстрее манипулировать людям их мышлением. Вчитайтесь, что происходит. Всегда люди стараются, чтобы вы под давлением поменяли свое мышление. Поэтому, дорогие друзья, вся война теперь, последняя, будет происходить на уровне вот чего. Верите ли вы тому, что написано, или вы следуете за большинством? Я хочу окончить этот пример с Анной Семеновной. Потому что этот вопрос еще и других немножко волнует. И с пищей хотим сегодня окончить, как раз и по тебе там еще оно было в субботней школе, связанное с Корнилию, опускается полотно. Кроме того, дорогие друзья, в самой церкви бурлит еще вопрос такой, можно мясо есть или не, или уже быть всем вегетарианцами мгновенно. То есть всякие эти вопросы тут будоражат мышление людей. Поэтому первое, что надо, на любой вопрос для себя найти ответ. Есть методы, говорят, то в Ветхом Завете, а другие говорят, то в Новом Завете. Я всегда решаю так, что говорит Ветхий Завет. В Ветхом Завете животные были разделены на чистых и нечистых. Есть еще один потрясающий текст, дорогие друзья, это книга пророка Исаии. 66 глава. Потому что ко мне подошли и говорят, братья и сестры в церковь ходят, а кое-что едят. Ну, я говорю, если им еще в аппетит, пускай пока едят. Потому что церковь не может никому ничего запретить. 66 глава. 66 глава. Читаю с текста 15-го. Читаю, а вы задаете, отвечаете. «Вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем». Скажите, какое это пришествие? Второе, не первое. Дальше. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд». Я читаю не совсем правильно. Над евреями. Что написано? На всякую плоть. Как это понимать, на всякую плоть? Да, вот все, кто будут над всеми живыми. Я в это верю пока. Читаем еще дальше. И много, слышите? Много будет пораженных кем? Господом. Дальше. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, мерзость и мышей, все погибнут, говорит Исаия. Но, собратья, мне текст важен, понимаете? Не Исаия говорит ничего, а говорит, что Господь. Теперь смотрите, я в Новом Завете, хочу найти, что, можно есть там. Потому что пробую найти такие тексты. Есть еще один выход, как выйти и разобраться с Новым Заветом. Собратья, давайте оставим это до лучших времен. Потому что в одну тему я не могу и за веру, и за все. Потерпите, я когда-нибудь отвечу. Одним словом, это язычество. Или идолопоклонство. Да. мы хотим открыть послание к Тимофею. Тимофею. Четвертая глава есть. Первая Тимофея. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо все творение Божье хорошо и непредусудительно, если принимается как с благодарением. Люди читают этот отрывок и что говорят? Что тебе непонятно? Ну что тебе еще надо, спрашивают, что тебе еще надо? Ты что, ешь уже? Но, собратья, посмотрите, что ж происходит чуть-чуть дальше. Это у дьявола всегда такой метод. Он даже теперь искушения все происходят на уровне Священного Писания. Дьявол теперь нас искушает, не просто иди прелюбодействуй. Он искушает на уровне Священного Писания. То не дочитывая, то добавляя, то искажая. И вот последний текст, смотрите, как говорит. Это 1 Тимофея, 4 глава. Теперь выражение. «Потому что освящается», читайте дальше вы хором, «Словом Божьим и чем? И молитвой». Некоторые говорят так. «Все, что продается на торгу, ешь, помолись и ешь». А текст как говорит, все освящается чем? Не сказано молитвой, а сказано чем? Словом Божьим. Скажите, где, когда освятили свинину? Собратья, если вы завтра приносите текст, приносите кусок сала. Понятно? Приносите мне текст и кусок сала, и я тут перед вами всеми ем. На текст приносите, что Бог вот освятил где-то свининку, я ем без, братья, без разговора. Но если нет такого, а вы хотите, и потом ищите в Священном Писании, чтобы такое найти, тогда я вам даю гарантию, что вы что найдете. Потому что Христос сказал, кто ищет, тот что? Тот всегда найдет. Но вопрос теперь стоит так. К Ною возвращаемся. Весь мир говорит, потопа быть не может, если и будет, где денется вода. Вы понимаете? Кажется, все железная логика. Но через 7 дней... Когда водичка начала подниматься, что происходит? Вы понимаете, Ной в ковчеге, а я брасом. Братья мои, сейчас можем облегчить себе участь, потому что иногда мы думаем, ух, эти уже же адвентисты седьмого дня, уже это диета. Ну уже такое, зачем они связывают? Верь в их во Христа, и все. Но, собратья, придет Иисус и чуть-чуть поинтересуется чем? Что ел? Да. Один раз просто спросит и скажет, как брат тут с диетой было? А я говорю, ну, мы ж тебя любим. Она говорит, я о диете спрашиваю. Братья, и последний вопрос. Последний вопрос. Это настолько убедительно. Ева что съела? Яблочко. Ну там плод. Ну я люблю яблочко. Яблочко съела. И что вы видите? Собратья, а как вы думаете, когда вы после этого держите Новый Завет, слушаете вот проповеди и продолжаете лукавить перед Богом. Мне спрашивают: ты вообще-то думаешь о людях переживать? Я говорю, думаю. Но я никогда не буду ходить заглядывать в кастрюлю или принюхиваться, вы пьете или нет. Едите свининку, вам в радость. Я по-человечески скажу, пока что приятного аппетита. Но знайте, что гиена огненная не избежать. Все. И вот так, дорогие друзья, каждый вопрос, если вы хотите спасения и верите в Священное Писание, тогда необходимо настроить себя вот на что. Что наступит такой момент, когда одному могут отрубить голову, все другие будут выставлены так, как они отрекшиеся от Бога и от церкви. Вы будете думать, что вы остались одни. И что вы должны при этом думать? Вот в этой ситуации. Совершенно верно. Причем эта убежденность должна исходить не из того, что я там умнее, или, ну, мы будем говорить, да, а просто только потому, что я верю, что так, так написано, так говорит Слово Божие, и до тех пор, пока я стою на этом Слове, все будет хорошо. Читаем концовку. С Иоанном Крестителем. Кто там в Иоанна, то есть в Матфея в 11 главе по Писанию? У кого открыто это? Дальше там, когда Христос начинает говорить об Иоанне Крестителе. Пожалуйста.
Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть на деревню в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть на деревы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть на деревы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано.
Достаточно. Собратья, посмотрите, что происходит. Ни одной посылки, ни одного письма не ответил даже тем людям, которые пришли. Говорят, скажите, и никаких комментариев. Но теперь, когда люди уходят, Иоанн один на один остается с публикой. Что он этой публике говорит? Вы слышали, что Иоанна тревожит? Вы слышали, какие вопросы сложные он задает? И вы бы никогда такой вопрос не задали, а он задает. Так скажите, что вы думаете об Иоанне? Что, когда Христос этот вопрос задал в толпе, что люди сделали сразу? Как вы думаете, как они отозвались об Иоанне Крестителе? Я думаю, нет. Я думаю, что они о нем сказали, смотри, даже Иоанн что? Сомневается. А еще говорил, что Христос Мессия. А теперь и сам проповедовал, а теперь сам в это не верит. Так люди могли о нем подумать. А что Христос о нем сказал? Молодец! Такого, как Иоанн, еще что? Не было. И если вы его считаете пророком, то я хочу сказать, что он что? Даже больше, чем пророк. Скажите, что это значит? Взгляд людей на Иоанна и на его борение и проблемы, и взгляд Христа на эти же проблемы. И посмотрите, как Христос оценил Иоанна Крестителя. Он говорил, больше Иоанна Крестителя не было, и что? И не будет такого. Собратья, наступит момент такой. И я думаю, что наступит момент, когда Христос подойдет к Иоанну Вечности и скажет: «Помню, как тебе тяжело было, а я тебя не мог поддержать иначе. Спасибо тебе, что ты выдержал». Дорогие друзья, Иоанн написан для того, чтобы то, что нам придется пережить, мы уже видели на примере, не в теории, а на личности, которая это уже пережила на себе. Собратья, об Иоанне Крестителе и об отношении Иоанна с Богом необходимо нам как можно больше и чаще рассуждать, потому что мы останемся, дорогие друзья, еще в более тяжелых обстоятельствах. Текст, который мы читали, Федоровна читала: «Сын человеческий пришед». Что сделает? Найдет ли веру на земле? Я вам занимаю палец. Католиков 1 миллиард. Вот сейчас живут перед пришествием. Это мало? Протестантский мир, весь Европа. Это мало? Адвентистов 7-го дня, 6 миллионов. Сколько? 14 миллионов.
На этом фоне.
Мало? Ну, вроде ж куча. Собратья, а Христос говорит, когда мы вот сейчас имеем такую статистику, которая идет что? На миллионы. Вдруг Христос задает вопрос. А я думаю, если Он задает вопрос, то Христос зря ничего не спрашивает. Он задает вопрос: а придя на землю, Сын Человеческий найдет ли что? Веру на земле. А трагедия только в одном, собратья. Потому что люди хотят иметь такое спасение, которое бы им нравилось. Вот все. Поэтому я сердечно вас прошу, если вы хотите быть спасенными, это один вопрос. Если мы хотим поиграть в религию, это совершенно другое. Поэтому настоящая религия, это тогда, когда мы верим так, что написано, и наступает такой момент, когда мы испытываемся до крайности. С Иоанном Крестителем происходит следующее. Он мог бы, конечно, по-разному поступить, но он остается верный до смерти. Ему голову отрубали. Наступает момент в моей личной жизни. Какое решение должен принимать? Так говорит Бог, а так обстоятельства. Мы уже тут произносили фразу одну. Лучше умереть, чем согрешить. Собратья, если вы что-то исповедуете более легче, вы просто себя обманываете. Вот правда. Поэтому настоящая борьба происходит между нами и грехом. И эта борьба кому-то должна обязательно стоить жизни. Вот это евангельская правда. Почему еще, собратья, мы хотим сосредотачиваться именно на Слове Божьем и на Христе Иисусе? Галатам когда-то будем проходить в ближайшее время. Я уже кассеты немножко слушаю по Галатам. Лунгу их проводил. И вот здесь есть момент такой. Смотрите, что происходит. 6-й текст. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Вот это выражение призвавшего вас благодатью Христовой, вы что делаете? Переходите или отвращаетесь? Что происходит, дорогие друзья? Как только мы отклоняемся от Слова Божия, мы уже что делаем? Отвращаемся или поворачиваемся от кого? От Христа. И вот трагедия какая. Помните сегодня, взирая на начальника и что? И совершителя веры. Я этот вопрос вообще о пище и вообще любые практические вопросы всегда перевожу на площади Иисуса. Спрашиваю, сколько раз Христос ел за свою жизнь свининку? Ну в чем проблема? Ну если вы любите Иисуса, и Он ни разу не ел, ну какие у вас вопросы могут быть? Ну какие? Ну все. Собратья, еще есть вопрос. Пожалуйста, сестра, вы руку поднимаете. По-другому, да? Ну поднимайте, спрашивайте, что вы хотите. Хорошо. Есть, собратья, сегодня страшное переживание. Смотрите, в чем оно заключается. Галат, на чем поймали? Что можешь смотреть на Христа и можешь не смотреть на что? На Слово. Поэтому сегодня мы не можем смотреть только на Иисуса и не смотреть на Его священное Писание. Библейский Иисус, Иисус из Ветхого Завета, исторический Иисус, и Иисус, который в небесном святилище, Он этот библейский Иисус и не другой. И если, собратья, нам предлагают другое Евангелие, если предлагают Иисуса без священного Писания, это страшный обман. Страшный обман на уровне бесовских сил, когда отделяется Бог от своего слова. Все. Какая критика есть? Пожалуйста. Да ничего.
Почему после Господь мой сказал, что он и две пары нечистых мог бы этого не делать, и не было бы греха на
жизнь. Хорошо.
Дело для испытания нашей веры.
Хорошо, благодарю. Собратья, значит, вопрос слышали, да? Значит, смотрите, вопрос примерно такой. Если Бог взял чистых животных, то уже зачем брать этих нечистых, которых в ковчег, которых мы потом будем хотеть есть? Собратья, трагедия не в животных, а трагедия в нас. Смотрите, все, что Бог создал и все, что Бог делает, мы умудряемся искажать абсолютно все. Смотрите, Васильевна говорит, мог не взять. Но Бог никогда не пытается лишить нас выбора. И Васильевна, когда мы в вечность придем, даже в вечности у нас останется выбор. Поэтому рассчитывайте на то, что в вечности у вас выбор еще будет. Хотя вы уже будете спасены. Ну разрешите, я не могу без конца отвечать. Собратья, теперь посмотрите, как мы все искажаем. В жизни нашей, смотрите, Бог убрал бы, не было бы животных. Остался бы злаки. Ну вот просто пшеничка одна бы росла. Что с нее сейчас делают? Вы едете по городу, что вы видите?
Пшеничная.
Пшеничная, хортиская, абсолютно якость и все. с чистого зерна, настоящее украинское и прочее. С чего делает? С хлеба, с пшеницы. Дорогие друзья, в том-то и трагедия, что грех искажает абсолютно все. Альвин Владимирович мне еще раз сказал, но он лучше знает, ну просто свежую информацию, чтобы вы видели. Значит, есть СПИД. Правильно я говорю, поправите. Есть СПИД от обычный. А есть еще СПИД у гомосексуалистов. Поэтому тот СПИД, что у гомосексуалистов, это еще хуже, чем это. Но посмотрите, какая трагедия, что если этот СПИД еще как-то, ну, десятилетиями тянется, то тот сколько?
3 года и неизлечим.
3 года и что? И неизлечим. Поэтому, собратья, мы с какую, вот постарайтесь понять, чем мы хуже грешим, тем последствия даже в естественной жизни, тем что хуже. Если я с женщинами живу, ну, 10 лет протяну. Если начну с мужиками, 7 лет укорачиваю себе. И все же это как на виду. Понимаете, как все на виду. Когда начинаешь эти темы говорить, говорят, ну зачем ты их трогаешь? Братья, ну смотрите, какой пустяк, мне уже неудобно говорить. Мне надо дать бы Ленинскую премию за то, что СПИД могу победить одним предложением. Не прелюбодействуй. Но скажите, кто может в это поверить? Вот трагедия. И еще, собратья, вот сегодня я попроповедую, но я больше чем уверен, что еще остаются люди, которые хоть одним глазом от секса хотят видеть. Хоть журнальчик, хоть телевизор, хоть что. А знаете почему? Да, потому что живет там. Понимаете? Живет внутри, и ты понимаешь, что не будешь этим заниматься. Ну так, знаешь, для разнообразия, чуть-чуть для души, что... Да, чтоб тонус поднять себе, ну, зыркну чуть-чуть. Вот, собратья, трагедия. Поэтому поверьте, пожалуйста, Даниловна. Хорошо. И блажен, кто что не соблазнится мне. Значит, что это означало? Практически, если хорошо вчитаешься, то эта фраза была адресована лично Иоанну Крестителю. Примерно Христос сказал так: «Ты 30 лет отдал за меня, и ты правильно сделал. Единственное, что тебе теперь надо, что? Да, не пожалеть. Чтобы ты во мне не усомнился». Но, дорогие друзья, эта фраза имела еще более сильное значение. Когда мы подойдем к истории Земли, я больше чем уверен, будет 2 момента. Одни будут верить в такого общенационального Христа. Понимаете? То есть будет создана религия, когда все будут верить во Христа. Хотите или нет, но будет создана религия одна, и будут все верить во Христа. А те, кто будут верить в библейского Христа, понимаете, в какого? В библейского Христа. Те будут объявлены, ну, если не религиозными экстремистами, то еретиками, это точно. То есть за то, что вы будете верить в библейского Христа, на вас будут смотреть примерно так, как сейчас смотрят на Анну Семеновну, что она не ест свинину. Что она ненормальная чуть-чуть. Пожалуйста, кто-то тут еще руку поднимал, и я не мог сказать ничего-то. Да.
Насчет Иоанна Хрестителя, да? По-моему, Иисус Христос совершенно справедливо отнесся к нему. Ведь у него же проявился элемент неверия. Он сам его ожидал, сам проповедовал, видел, как спустился голубь на Иисуса Христа, да, и так далее, и вдруг усомнился. Это же элемент неверия.
Да, совершенно верно. Христос ему так и сказал, что блажен, кто не усомнится. Но почему мы об этом говорим, дорогие друзья? Что сколько бы чудес и доказательств нашей жизни мы не получали, ну вот сестра спрашивает, что было бы, если бы не было нечистых животных? Что бы было, если бы и хлеба не было? Что-то другое было. То есть Бог не может устранить все испытания, все, никогда не может. Рано или поздно мы остаемся один на один с испытанием. И вот состоит вопрос без греха, состоит только в одном. Чему я верю? Богу, Его Слове, или доверяю себе, логике или чему-то другому?
Этим проверяю себе.
Да. Любое искушение определяет нашу веру. Верим мы или нет? Ну все, собратья, у нас сегодня была такая очень напряженная встреча. Нам необходимо теперь только решить, о чем мы сегодня должны помолиться. Да, есть два вопроса. Первый вопрос, это мы постараемся все-таки веру свою построить на чем? На Слове Божьем. Нормально, когда у нас будут сложные или трудные вопросы даже к Богу или к церкви. Это нормально. Этих вопросов не надо бояться. Эти вопросы всегда должны быть в церкви открыты. Второе, что мы должны теперь для себя понять. Если мы искренне хотим знать правду, то у нас должно быть мужество эту правду хотя бы выслушать. Если мы хотим знать правду, необходимо эту правду выслушать. Ну, потом хватит мужества жить по ней или нет, это уже мы примем решение. Но пока надо хотя бы знать правду, что говорит Господь. Мы молимся об этом.